Канавкин и сам понял, что нагрубил и проштрафился, и повесил свою хохлатую голову. «Деньги, — продолжал артист, — должны храниться в Госбанке, в специальных, сухих и хорошо охраняемых помещениях, отнюдь не в теткином погребе, где их могут, в частности, попортить крысы. Право, стыдно, Канавкин, но ведь вы же взрослый человек!»
Канавкин уж не знал, куда и деваться, и только колупал пальцем борт своего пиджачка.
«Ну ладно», — смягчился артист. «Кто старое помянет?»
И вдруг добавил неожиданно.
«Да, кстати, задним разом, чтобы машину зря не гонять. У тетки этой самой ведь тоже есть, а?»
Канавкин, никак не ожидавший такого оборота дела, дрогнул, и в театре наступило молчание.
Канавкин, укоризненно ласково сказал конферансье, а я-то еще похвалил его. Нате, взял да и засбоил ни с того ни с сего. Нелепо это, Канавкин, ведь я только что говорил про глаза. Ведь видно, что у тетки есть. Ну, чего вы нас зря терзаете?
Есть! Залихватски крикнул Канавкин.
«Браво!» — крикнул конферансье. «Браво!» — страшно взревел зал.
Когда утихло, конферансье поздравил Канавкина, пожал ему руку, предложил отвезти в город в машине домой и в этой же машине приказал кому-то в кулисах заехать за теткой и просить ее пожаловать в женский театр на программу.
«Да, я хотел спросить, тетка не говорила, где свои прячут?» — осведомился конферансье, любезно предлагая Канавкину папиросу и зажженную спичку.
Тот, закуривая, усмехнулся как-то тоскливо.
«Верю, верю», — вздохнув, отозвался артист. «Эта старая сквалыга не то что племяннику, черту не скажет этого. Ну что ж, попробуем пробудить в ней человеческие чувства. Быть может, еще не все струны сгнили в ее ростовщической душонке. Всего доброго, Канавкин!»
И счастливый Канавкин уехал. Артист осведомился, нет ли еще желающих сдать валюту, но получил в ответ молчание.
«Чудаки, ей-богу!» —
пожав плечами, проговорил артист, и занавес скрыл его. Лампы погасли. Некоторое время была тьма, и издалека в ней слышался нервный тенор, который пел «Там груды золота лежат, и мне они принадлежат». Потом откуда-то издалека дважды донесся аплодисмент.
«В женском театре дамочка какая-то сдает», — неожиданно заговорил рыжий бородатый сосед Никанора Ивановича и, вздохнув, прибавил. «Эх, каб не гуси мои! У меня, мил человек, бойцовые гуси в Леонозове. Подохнут они, боюсь, без меня. Птица боевая, нежная, она требует ухода. Эх, кабы не гуси! Пушкиным ты меня не удивишь!» И он опять завздыхал.
Тут зал осветился ярко, и Никанор Ивановичу стало сниться, что из всех дверей в него посыпались повара в белых колпаках и с разливными ложками в руках. Поварятов тащили в зал чан с супом и лоток с нарезанным черным хлебом. Зрители оживились. Веселые повара шныряли между театралами, разливали суп в миски и раздавали хлеб. «Обедайте, ребят!» — кричали повара. «И сдавайте валюту! Чего вам зря здесь сидеть? Охота была эту баланду хлебать! Поехал домой, выпил как следует, закусил. Хорошо!» «Но чего ты, например, засел здесь, отец?» — обратился непосредственно к Никанору Ивановичу толстый, с малиновой шеей повар, протягивая ему миску, в которой в жидкости одиноко плавал капустный лист.
«Нету, нету, нету у меня!» — страшным голосом прокричал Никанор Иванович. «Понимаешь, нету!»
«Нету!» — грозным басом взревел повар. «Нету!» — женским ласковым голосом спросил он.
«Нету, нету, нету!» — успокоительно забормотал он,
превращаясь в фельдшерицу Прасковью Федоровну. Та ласково трясла стонущего во сне Никанора Ивановича за плечо. Тогда растаяли повара, и развалился театр с занавесом. Никанор Иванович сквозь слезы разглядел свою комнату в лечебнице и двух в белых халатах, но отнюдь не развязных поваров, сующихся к людям со своими советами, а доктора и все ту же Прасковью Федоровну, держащую в руках не миску, а тарелочку, накрытую марлей с лежащим на ней шприцем. «Ведь что же это такое?» — горько говорил Никанор Иванович, пока ему делали укол. «Нету у меня и нету. Пусть Пушкин им сдают валюту. Нету!»
«Нету, нету», — успокаивала добросердечная Прасковья Федоровна. «Она нет и суда нет».
Никанор Иванович полегчал после впрыскивания, и он заснул без всяких сновидений. Но благодаря его выкрикам тревога передалась в 120-ю комнату, где больной проснулся и стал искать свою голову, и в 118-ю, где забеспокоился неизвестный мастер и в тоске заломил руки, глядя на луну, вспоминая горькую, последнюю в жизни осеннюю ночь, полоску света из-под двери в подвале и развившиеся волосы. Из 118-й комнаты тревога по балкону перелетела к Ивану, и он проснулся и заплакал. Но врач быстро успокоил всех встревоженных, скорбных головою, и они стали засыпать. Позднее всех забылся Иван, когда над рекой уже светало. После лекарства, напоившего все его тело, успокоение пришло к нему, как волна, накрывшая его. Тело его облегчилось, а голову обдувало теплым ветерком дрема. Он заснул, и последнее, что он слышал наяву, было предрассветное щебетание птиц в лесу. Но они вскоре умолкли, и ему стало сниться, что солнце уже снижалось над Лысой горой. И была эта гора оцеплена двойным оцеплением.